Привет всем, с вами проект «Раскадровка». Мы, как обычно, говорим о кино, говорим прежде всего о его смысле. Напомню еще раз, что мы обсуждаем фильмы в основном с теми, кто уже посмотрел, поэтому если сильно-сильно боитесь спойлеров, то, пожалуй, вам стоит посмотреть уже наш выпуск, нашу передачу в записи. С вами Людмила Александрова.
Всем привет.
Да, и я, Алексей Власихин, мы ведущие этого проекта. Сегодня мы поговорим о двух новинках, которые можно посмотреть на просторах интернета, в цифровой версии. Да, сейчас то время, когда, пожалуй, Netflix нанес такой сокрушительный удар индустрии кинопроката. В общем, мы уже там официально признали, что на данном этапе эта новая модель показа фильмов и просмотра фильмов, ну, по крайней мере, временно побеждает. Да. И сегодня мы поговорим о двух фильмах. Это «Суд над Чикагской семеркой», так его перевели, 2020 года. Режиссер и сценарист Арон Соркин, и также фильм Кристин Джонсон «Дик Джонсон мертв». Первый художественный фильм, второй документальный, вот оба достаточно любопытные. И сегодня, еще раз напомню, мы о них поговорим. Если вы их посмотрели, особенно те из вас, кто эти фильмы посмотрел, будем очень рады вашей обратной связи, вашим комментариям. Понравились вам эти фильмы? Если понравились, то чем? Какие эмоции, чувства они у вас вызвали. Так что начинаем. И первый фильм, о котором мы сегодня поговорим, это «Суд над Чикагской семеркой». Фильм 2020 года, еще раз повторюсь, и режиссер, и сценарист Арон Соркин. Арон Соркин известен прежде всего как тот человек, который пишет сценарии, и в этом качестве он уже является таким мэтром Голливуда, человек уже знаменитый, с большим послужным списком, но вот он также здесь предпринял несколько попыток себя именно показать, что называется, занять режиссерское кресло. Хотя, в общем, в любой его кинопродукции, так или иначе, доминирование или превалирование такого текста, разговора, диалога, пожалуй, одна из его отличительных особенностей. Итак, фильм рассказывает о суде, который произошел в 1968 году, если мне не изменяет память, после демонстрации протеста против войны во Вьетнаме, которая произошла, которая была приурочена к съезду Демократической партии в городе Чикаго, и потом был суд над, ну, вообще-то восьмью участниками этих протестов, просто семь были объединены в одно дело производства, их и так и назвали, «Чикагская семерка». Так это дело и вошло в историю. Вот, и еще был суд над лидером «Черных пантер». Это такая достаточно воинственная организация чернокожего населения в США, которая была особенно активна именно в те годы. И, в общем-то, вот эти два судебных процесса, в первой половине суда они были объединены друг с другом и стали главным сюжетом этого фильма, и он такой представляет из себя такую классическую судебную драму. Да, об этом еще несколько слов скажем.
Ну да, но вообще судебная драма достаточно такой обязательный жанр для именно Голливуда, для американского кинематографа, потому что именно вот суд у них – это практически спектакль, да? Это, наверное, там, человеку там из России нам сложно все это представить, но для них это родной жанр, потому что действительно у них в судах вот это вот свобода слова, все эти ценности человеческой жизни и так далее, право человека на защиту. Очень много таких судебных драм и сериалов, и фильмов, потому что это вот очень программный жанр для американского кино, потому что это вот такие разговоры, это там торжество прав человека или наоборот, плюс на все криминальные судебные драмы, документальные, это тоже очень популярный жанр. У нас вот эти вот судебные драмы у нас нету, нам будет не совсем понятно и даже, наверное, нереалистичный жанр для российского зрителя. Он будет, у нас все по-другому выглядит просто.
А очень заунывный будет, да, потому что для того, чтобы появился этот жанр, сам суд должен быть заряжен определенной степенью артистичности.
Да, дело вот в том, у них что... там именно так, да.
Да, дело в том, что действительно там большая часть процессов сопровождается судом присяжных заседателей, и, соответственно, как сторона обвинения, так и сторона защиты, адвокаты должны убедить вот этих самых присяжных заседателей в том, что их дело, в общем, правое. И для этого пускаются все приемы, там, психологическое воздействие. Ну, я думаю, что многие из тех, кто сейчас нас слушает и смотрят, хорошо представляют это по многочисленным, да, действительно, американским фильмам. И там, да, вот это вот адвокаты, которые выжимают слезу у подзащитных и у суда присяжных заседателей,
присяжные,
которые настаивают на, да, тоже подчеркивают ужасность преступлений, которые были совершены. То есть это такое столкновение, ну, можно сказать, двух не просто рациональных таких каких-то позиций, а это столкновение эмоций, иногда мировоззрений, попытка, в общем, все артистичные таланты включить. На самом деле в России это суд присяжных заседателей, он был введен тоже вот благодаря реформам конца XIX века, и поначалу-то и у нас это было достаточно драматическое зрелище, и, в общем, первые суды запомнились и вошли в историю, там, как комическими какими-то эпизодами, так и выдающимися речами адвокатов-защитников, да, но вот, да, в американской политической традиции, где вообще публичное выступление является одним из ключевых таких компонентов общественной жизни, там, начиная с предвыборных каких-то кампаний, там, заканчивая просто, там, воскресными проповедями, да, это вот все так оно вместе связано. И это, да, то есть в этом есть определенная яркая черта американского образа жизни. Вот, но вот ты сказала об этом жанре судебной драмы. Еще у нее есть такая интересная особенность, которая проявляется во многих таких фильмах. Там очень важна такая фигура неудачника. Они обычно строятся, драматизм строится таким образом. Да, то есть вот один из этих подсудимых, он или там подсудимый в единственном числе, если он присутствует, он выступает как некая такая фигура неудачника. Да, то есть человек, у которого как-то не получается. И вот он, несмотря на все эти злоключения, в конечном итоге побеждает, и обычно вот этот неудачник, он должен вызывать, ну, определенное одобрение публики. Ну, это человек, который там, может быть, запутался, или у него не получается отстоять себя в суде, или у него там не хватает каких-то аргументов. Ну, вот в некотором смысле вот такой вот судебной драмой, на мой взгляд, является вот классический фильм «Мистер Смит едет в Вашингтон» режиссера Фрэнка Капры, там, 1939 года. И хотя там дело происходит не в суде, а во время заседания там Конгресса США, но тем не менее вот по общему накалу страстей и динамике того, как развиваются события, очень похоже, да, вот какой-то такой олух, который вроде так наивно решил, что он может что-то изменить в американской политике, поехал, столкнулся с этим цинизмом, ему не дают слова, его там, не знаю, с помощью разных там процедур, шантажа и всяких там других уловок пытаются заткнуть, но не сдается, и там идет до конца, и вот в конце такой хэппи-энд по степени накала, ну вот напоминающий сказку скорее, да, даже. Вот, действительно, история такая про Золушку, которую наконец нашел принц с туфелькой. Да, ну вот, и там в конце все аплодируют. Ну, я так, в общем, чуть-чуть это карикатуризирую, но не с целью понизить ценность и достоинство вот этих всех произведений, но показать, да, что это есть определенный такой, ну, если угодно, сюжет, почти шаблон, да, который так или иначе встречается. Ну, потому что вообще, в общем-то, я так понимаю, что выжать эмоции из судебного заседания даже при наличии красноречивого адвоката и красноречивого обвинителя, все равно тут нужно определенное мастерство, да, определенное мастерство. И этот фильм, он, пожалуй, вот фильм «Суд над Чикагской семеркой», и напомню, да, фильм нынешнего года Рона Соркина, он выступает и как режиссер, и как сценарист, он вполне попадает вот в эти вот такую классическую такую схему, да, мы тоже видим, как там, ну, по крайней мере, один из персонажей выступает в роли, так сказать, человека, который, ну, да, как неудачник, да, то есть ему вот не удается отстоять свою позицию, он там какие-то, выясняется, сказал какие-то неверные слова, там не в том месте встает, но в конечном итоге все равно наши побеждают, права человека торжествуют, там коррумпированный судья или там идеологизированный судья оказывается низвержен, а наши парни, которых вроде поначалу кажется, что сейчас вот-вот уже посадят там за участие, там, их просто обвинили, вот этих ребят, которые пришли на вот это самое, попытались принять участие в акции протеста против войны во Вьетнаме. Их обвинили там почти в государственном перевороте, попытке государственного переворота, в мятеже, в бунте. Там им грозил срок там что-то вот порядка 10 лет. Да?
Uh-huh. И их пытались... Их очень 7 разных человек,
да, объединили
в некую банду, да, у которых есть такой идеологический сговор.
Они даже не знали друг друга.
Да, это кино интересно тем, что, во-первых, ну, Аарон Соркин, Алексей уже сказал, что это известный мастер красноречия, да, один из самых таких мастеров в Голливуде, потому что он действительно придумал то, как его герои говорят, это, ну, почти, можно сказать, рэп, да, такой хип-хоп, то есть, и при этом Соркин пишет так, что не импровизируют актеры, они говорят действительно его текст, потому что тут важны и сами слова, и ритм, скорость речи, с которой произносит актер, ну, свои монологи, диалоги и так далее, да, они по темпоритму, и...
Один из инструментов психологического воздействия, как ни парадоксально это, да, то есть, именно вот такие насыщенные, очень интенсивные разговоры.
Ну, да, люди так в жизни не говорят. Да, ну, в жизни так не говорят люди, но здесь к этому фильму это подходит, потому что, ну, здесь речь идет скорее об идеях, и это суд, это не совсем жизнь, да, это, как мы уже сказали, спектакль, поэтому в этом смысле здесь вот такая перепалка словесная, вот эти вот монологи, которые герои говорят, здесь в этом случае подходит манера Соркина писать сценарий. Вообще сценарий изначально писался под Спилберга, но, ну, что там не сложилось, и Соркин сам стал снимать по своему сценарию вот этот фильм. Ну и Соркина...
В 2007 году он сценарий изначально написал.
Да, Соркин известен своей позицией политической. Ну, он не просто нейтральную позицию занимает, а достаточно яркую позицию именно, ну, либеральных ценностей, демократических. Да, и есть его там открытое письмо после выборов Трампа жене и дочери, где он, ну, не стыдится, собственно, ну, он действительно умеет владеть словом, и в этом письме своей жене и дочери, открытом, который он опубликовал, там не стесняется в выражениях по поводу Трампа и так далее. Вот, поэтому для него это в каком-то смысле важное кино, в которое он еще хотел какой-то современный контекст зашифровать, про те же самые ценности, про совесть и так далее. И причем, насколько я поняла, этот фильм, ну, ему было важно, как человеку уже в возрасте, да, ему за 60 лет, и для американца, для них вот эта свобода слова, суд именно, то место, где человек может надеяться на справедливость и прийти за справедливостью, это очень важно. Это те ценности, ну, которые для американцев важны, за которые они, ну, там, сражались, которые есть у них в Конституции, которые в них вписаны, в их ДНК. Вот, и для Соркина, как для человека, ну, говорю уже старшего поколения, это действительно важно. И здесь, в последней сцене этого фильма, суд, ну, судья в данном случае показан очень смешно, показано, что, к сожалению, те ценности хорошие, старые, в которые верили люди, ну, такие как суд, такие как фигура судьи, это же сам закон, да, он не может выглядеть смешно, он как-то нужно, чтобы человек, представляющий собой справедливый суд, выглядел достойно, да, ну, то есть и здесь фигура судьи очень яркая в этом фильме, очень хорошо играет его актер.
Анжела.
Да-да-да. Это просто, ну, он очень мало говорит, да, он в основном обвиняет разных героев к неуважению к суду и больше практически ничего не делает, да. И
образ такой слегка карикатуризированный, да.
Да-да, и в конце он просто, ну, это уже просто полная карикатура на суд. И поэтому вот, в том числе важны для Соркина были не только вот эти вот персонажи, не только подсудимые, да, но и показать саму систему суда, показать, что, ну, видимо, на справедливость больше, ну, на справедливость закона, на справедливость суда больше надеяться нельзя.
Да, ну вот интересно, такой, пока мы чуть-чуть еще не, сейчас перейдем к другим содержательным моментам в этом фильме, в частности, мне бы хотелось поговорить о том, как Соркин чуть-чуть видоизменяет реальную историю, чтобы, ну, какие-то чуть по-другому акценты расставить. Но вот с точки зрения художественного произведения, да, если смотреть на этот фильм как на фильм, а не на как, ну, такой репортаж, попытку, так сказать, художественного, у вас про, да, реконструкции вот, каких-то реальных событий, как у тебя, зацепил он или нет, есть какие-то, какой-то резонанс, вызов в тебе? Для меня всегда сложная тема таких фильмов. Я вообще, я не очень люблю фильмы, в которых мельтешение, да, когда много героев, когда выделяется много героев. И здесь действительно мы, вот, ну, из этой семерки мы, по крайней мере, с несколькими персонажами так более-менее соприкасаемся. Это вот герои, значит, Тома Хейдена, Эдди Редман, известный там, впоследствии там, политик, представитель демократической партии, там, победивший уже позднее там, в Калифорнии. Герой Саши Барона Коэна, Эбби Хоффман, такой хиппи, да, такой пацифист-балбес, да, как-то так он показан, да, то есть, ну, ну и так далее, да, то есть там Джон Кэрол Линч, играющий Дэвида Диллинджера, одного из наиболее возрастных, да, в данном случае, персонажей. Ну, то есть много, мы, да, вот семь этих подсудимых, плюс, значит, отдельную роль играет лидер «Черных пантер», плюс к этому два адвоката, два обвинителя, один из которых играет там, главную роль судья. То есть вот, ну, достаточно много людей, и переключение между ними идет достаточно быстро, и в этом смысле, ну, мы в основном, да, как-то эмоционально зацепляемся вот с героем Эдди Редмэйна, потом, ну, может быть, там, да, герой Саши Барона Коэна, Джереми Стронга, ну, в общем, как-то для меня много всего, да, какого-то. И оно вот эта вот рваная такая специфическая манера, ну, во многом соркинская, да, вот когда быстро переключается, там еще эти все вот флешбеки, то есть мы видим, как происходили эти события, как разворачивались, вот эти попытки демонстрантов как-то дойти до места, как они добивались права на этот митинг, как там их потихоньку винтили, крутили, там достаточно жестоко избивали. Тоже это такой интересный момент.
Плюс даже хроника вставлена в фильм, смонтирована вместе с кино, смонтированы кадры хроники.
Да, то есть, ну, достаточно много всего происходит, все такое пестрое, и мне всегда вот в такого рода фильмах, ну, чуть сложновато, потому что, ну, отдельные люди с их эмоциями, с их какими-то внутренними борениями, вот эти как-то уходят на второй план, а на передний план выходят сами события, что не обязательно плохо, но мне зачастую бывает этого не хватает, как-то не успеваешь, ну, прочувствовать, что ли, все, все происходящее. Не успеваешь как-то внутренне соединиться с героями. И вот здесь, ну, несмотря на то, что, да, там в фильме есть несколько таких очень сильных эмоциональных моментов, там одни, ну, они выдержаны в духе вполне себе таких героических каких-то произведений, да, вот такая героика здесь остро присутствует, но один из моментов там, когда подсудимые отказываются встать в знак почтения судье после того, как он, вот, лидера «Черных пантер», приказал, чтобы его в суде связали, там, заткнули им буквально кляпом рот. Да, и такое, ну, действительно, подчеркнуто оскорбительное действие было по отношению к нему совершено. И в конце, когда вот герой Эдди Редмэйна, вот тот самый Том Хейден, читает имена погибших солдат во Вьетнаме, тем самым напоминая, что они здесь не ради себя, не ради просто защиты и оправдания там в суде, а для того, чтобы заявить вот еще раз важность окончания войны во Вьетнаме. Ну да, эти моменты, они с такой пафосом, с такой патетикой, музыка тут соответствующая вовсю включается. Ну вот эти, да, так, в каком-то смысле такие очень прозрачные приемы. Да, ну я бы сказал, даже слегка в сторону наивно прозрачные такие, я бы сказал, чуть-чуть упрощенные, да, вот там, разве что звездно-полосатый флаг не развивается, да, как-то на фоне, как там, спасти рядового Райана. То есть, такой, ну, героика такая добавлена. Но, несмотря на все это, то есть, в целом, фильм мне представился слегка, ну, таким, ну, в этом смысле, плосковатым, да, то есть, вот он, как-то много событий, такой репортаж, да, репортаж с места, ну, героизированный репортаж, да, при этом. Не просто вот, понятно, здесь нет попытки такого псевдодокументального изображения действительности, хотя вроде бы, как ты говоришь, даже некоторые кадры смонтированы были из реальных этих всех событий. Но, тем не менее, не знаю, как-то создается ощущение, у меня смешанное чувство, да, с одной стороны, вот да, я не успел как-то погрузиться в эмоциональный мир героев, для меня все это слишком слишком много всего, лоскутно слишком, да, я бы так сказал. А во-вторых, ну, действительно, вот этот слишком такой сказочно-героический такой вот прием, да, вот из... Вначале все плохо, а потом хоба, там как-то все хорошо, и когда это накладывается на реальные политические события, на реальную вот судебную эту драму, ну, какое-то остается ощущение такого памфлета несколько, да, вот, такого идеологического высказывания. Ну и да, действительно, ты справедливо сказал, что Соркин, он человек с очень ярко выраженной политической позицией, он ее не скрывает, а наоборот всячески подчеркивает. Это вообще такой, я когда смотрел рецензии западных кинокритиков, они прям говорят, вот есть две черты Соркина. Первое, вот эти насыщенные диалоги, то, о чем ты хорошо сказал, такие почти рэп. Второе, значит, герои с прогрессивными, но не слишком радикальными взглядами. Да, вот это вот некая такая предсказуемость его ходов, она, ну, не обязательно это плохо, да, но как-то несколько лишает возможности удивления, да, как Мартин Скорсезе, которого мы последние разы много раз вспоминали в связи с его протестом против блокбастеров, он говорит, что в чем проблема вот этого, новых этих предсказуемых фильмов, в том, что там нет места для удивления, да, все известно, да, все просчитано, на все кнопочки уже нажато, да, на которые можно было нажать именно эмоционально. И вот здесь тоже есть такое ощущение, вот с тобой работают, да, вот он сценарист, он опытный сценарист с большим опытом работы, и он как бы так несколько математически простраивает вот этот сюжет, повороты, вот интересный, да, с точки зрения ходов. Например, в реальности вот этот Ричард Шульц, главный обвинитель, вот тут, которого здесь играет Джозеф Гордон-Левитт, он был намного более таких прямых, прямолинейных республиканских взглядов. Он, ну, здесь дело даже не в республиканстве, а в том, что он, ну, в общем, был настроен ярко против подсудимых. Да, и он, фигура была в этом смысле достаточно прямолинейная. Здесь же его сделали более сложным персонажем. Да, он такой как бы хороший-плохой парень. То есть он, да, он обвиняет, но он вот в решающие моменты тоже не поддерживает вот то, что тут чернокожих притесняют. Он встает в конце, вот в самом ответственном моменте, тоже в знак почтения перед, когда зачитывается список погибших солдат. Ну, он такой вот. И, ну, опять же, некоторые злые языки, там, сказать, из, опять же, англоязычных кинокритиков пишут, из американских. Ну, вот он введен сюда для того, чтобы и республиканцы, когда будут смотреть этот фильм, могли найти того, кому сочувствовать. Да, демократы, понятно, их симпатии на стороны подсудимых. Вот, ну, потому что это ведь еще нужно понимать, что фильм-то вышел вот сейчас. Да, когда здесь вот эти все споры, вот эти все дискуссии о том, о роли там полицейского насилия, о том, ну, как сказать, там, хорошие или плохие демонстранты, вот все эти вот погромы, которые происходят, или там, их можно назвать не погромами, а какими-нибудь там акциями протеста, да, в зависимости от идеологической оценки. Вот это все, вот оно прямо на слуху, да, то есть здесь он тоже вот пытается, да, он, конечно же, очевидно на стороне подсудимых, вот тех, кто, ну, по словам, по крайней мере, участников процесса, выступал за мирную демонстрацию и вот против, так сказать, полицейского насилия. Но в то же время не будем забывать о наших республиканских зрителях, которые тоже ведь должны этот фильм посмотреть и которым тоже должны чем-то зацепиться. Идея в том, что неважно, ты демократ, республиканец, все равно ты, главное, должен быть за вот американские ценности, стоящие над этим всем. Да. Опять, мысли хорошие. Но просто когда ты так чувствуешь себя, когда тебя пытаются сделать таким школьником, которому вот учитель... значит, такой моралист указочкой вот показывает в учебнике, какие строчки нужно прочитать, ну, возникает такое ощущение, ну, не знаю, какого-то, не то чтобы неуважения, но, да, памфлета, вот того самого памфлета, который тебе здесь пытаются выдать за художественное произведение.
Ну да, я соглашусь с тобой в том, что человек с лицом Эдди Редмейна в принципе не может быть злодеями, уже если ждали... Эдди Редмейна урода.
Почти ребенок. Как может быть ребенок быть плохим? Смотреть,
сложно представить, что он действительно хотел там драться с полицейскими и совершить государственный переворот. Вот. Но что хочу сказать, что мне было легко ориентироваться в героях, потому что Соркин, как мастер своего дела, дал героям речевые характеристики. Это же фильм не о человеческих историях, это фильм именно о словах, которые мы говорим, да, то есть это фильм об идеях, здесь люди с их личными историями, да-да, там есть очень смешная история не сложившегося романа нашего одного из подсудимых и женщины из ФБР, которую внедрили, да, чтобы она соблазнила вот этого парня и, ну, как-то выудила из них сведения, да, о том, что они там делают, о том, какие у них идеи. То есть полицейская прикинулась хипушкой, да, для того, чтобы... Ну, это довольно-таки забавно. Вот, и на героя жалко смотреть. Вот, в этом смысле, когда он увидел, что его любовь возлюбленная, на самом деле...
Потому что, чтобы понять, что герой такой не политик, он такой балбес... Да. Хипарь такой
вот. Вот, у каждого есть речевая характеристика, и герои Саши Барон Коэна, про которого мы только что говорили, они действительно вот такие, ну, яркие, острословы, остроумы. Герой он достаточно сдержанный такой, хороший мальчик с идеалами, вот, и они все говорят так, как должны говорить герои, по темпу речи, по словам, которые они подбирают. И чем мне понравился финал, при всей своей, ну, при том, что ты говоришь, да, это действительно наивно, хорошие ребята победили, но это же победа слова, да, то есть герои Эдди Редмейна говорят, что, ну, вот, перед тем, как мы сейчас вам зачитаем переговор, у вас есть возможность там сказать там свое оправдательное слово, и он встает, и его просят говорить кратко, а он начинает 5000 фамилий погибших во Вьетнаме военнослужащих читать, и это точно не кратко. И это, ну, такая прям даже, ну, это очень круто, что сценарист написал такой крутой конец. Именно о победе слова, о том, что можно просто читать фамилии, не защищая себя, не обвиняя суд в лицемерии, а можно просто читать фамилии погибших людей и этим победить. Вот, это, ну, это некая такая победа без мордобоя, именно такая победа за счет...
Ну да, вот в этом проявляется не радикализм, да, да, Соркина, в том смысле, что не за погромы, да, попытка. Да.
Мы слышим не идеалистический монолог, не монолог там крутого парня про демократические ценности или про то, как мы хотим, там, не знаю, вы такие консервативные, а мы такие либеральные. Да, мы слышим правду. Это правда в 5000 погибших, да, и о том, что война — это плохо. И можно написать монолог, а можно 5000 фамилий читать в суде, и это будет очень сильно. В этом смысле мне финал понравился. Ну, как это придумано было. Не знаю, было ли это вправду на реальном суде этих людей. Ну, вот то, как Соркин это придумал, это, ну, действительно такой именно сценарный ход сценариста, ход человека, который много работает со словом.
Ну да, и конечно, в этом смысле фильм, он такое вот напоминание уже, да, немолодого Соркина, так сказать, собственно, и себе, и подрастающему поколению, которое может как-то быть разочарованным там в нынешней ситуации, что там победа возможна, причем, то есть вот такое напоминание о тех самых ценностей, которые объединяют, да, в данном случае там американцев, и, опять же, из плюсов фильма, да, что эти ценности отстаиваются там не Брюсом Уиллисом, да, не крепким орешком, там, не каким-нибудь другим одиночкой там, с пистолетом, который... А нет, здесь главный герой — это адвокаты и люди, которые твердо как-то перед лицом суда отстаивают свои принципы. Вот, в этом смысле такие фильмы, безусловно, и необходимы. Они напоминают и проговаривают какие-то важные вещи. И это здесь такая идеологическая, если угодно, педагогическая функция Голливуда, она понятна. И, ну, и в этом смысле прозрачно, и здесь, я думаю, что нету какой-то претензии, да, на, ну, там, говорят этому фильму, да, там, скорее всего, он будет претендовать на «Оскар», но я, опять же, думаю, что за сценарий, скорее всего, да, как всегда, тут какую-то драматическую игру все-таки трудно усмотреть, ну...
Ну, в центре внимания, который победил, был суховат точно так же.
Да, ну, может быть, да. Ну, вот в этом смысле мне намного больше понравился фильм «Шпионский мост» Спилберга, фильм 2015 года, где, опять же, вот, ну, там просто есть вот этот персонаж, да, за которым мы следим, да, вспомнить Тома Хэнкса, за которым мы сочувствуем, с которым мы можем побыть, и через личную историю которого вот эти те самые принципы, вот верховенство, там, не знаю, право, даже в случае, когда ты что судишь врага, и даже враг имеет право на справедливую защиту. Там. Да, это звучит как лозунг, как Ну, это такой красивый лозунг. И здесь, в принципе, в этом фильме, да, лозунги сами по себе, они действительно красивые, хорошо, что они произносятся. И я прямо вот, ну, действительно с завистью смотрю, потому что, ну, мне кажется, нам не хватает таких фильмов. Я был бы за то, чтобы у нас были вот такие школьные, а может быть, даже простоватые фильмы, в которых люди отстаивают, не знаю, ценности, не знаю, там, прав человека, там, достоинства, свободы. Да, там, в судебном порядке, скажем, фильм, ну, где у нас фильм там про Сахарова, например, да, вот, или даже, или там про Солженицына, там, или вот про каких-то таких персонажей. То есть до сих пор, ну, у нас единственные герои – это те, кто, ну, те, кто воевал в войне, но жизнь наш не сводится при всем уважении только там, к боевым действиям. Ну, нужны какие-то герои вот такого характера, они у нас есть, и то, что о них в фильмах не снимается, и, может быть, такие фильмы не так хорошо продаются, это несколько печально. Да. В этом смысле хочется так по-доброму позавидовать вот этому самому посылу, который здесь есть. Опять же, да, это победа, ты справедливо сказала, слов и ценностей, да, над каким-то вот вполне себе физическим ощутимым насилием. Пусть даже это упрощение картины, конечно, нам вот, и когда я смотрел, я тоже ведь... нельзя абстрагировать себя от своего собственного контекста, вспоминаешь про героизацию вот тех самых тоже русских революционеров, там, не знаю, начала 20 века, которых тоже защищали в судах присяжных заседателей и оправдывали благодаря красноречию адвокатов. И ты понимаешь, что есть и другая сторона у этого, да, что вот такая постоянная героизация бунта и протеста, это тоже имеет свою цену. Но, да, и хорошо было бы вот снять в идеале фильм, в котором и та, и другая позиция как-то имеют равный голос по звучанию. Да, ну, я имею в виду позиция тех, кто против бунта, там, или, ну, там, вот, тех, кто стоит за сторонами, может быть, за спинами, может быть, там, не знаю, там, полицейских, там, и, может быть, не такой бы карикатурный судья здесь был. Или взять случай не такой очевидный, да, которых тоже наверняка очень много. Ну вот, в общем, да, но в любом случае, безусловно, это такой достаточно любопытный фильм, и он для нашего глаза, да, для нашего контекста выглядит, ну, несколько таким инородным элементом, к сожалению. Да,
да,
к
как
сожалению,
фантастика.
Как
да.
Фантастика, как добрая сказка.
В американских реалиях он, конечно, ну, не то чтобы что-то может доказать, но, по крайней мере, станет более понятным.
Да, здесь... если уж американцы обвиняют его в сказочности, да, то мы, к сожалению, то есть вот тут к этому можем эту степень сказочности еще увеличить в два или в три раза. Итак, «Суд над Чикагской семеркой», фильм 2020 года, режиссер и сценарист Аарон Соркин. Такое вот еще одно школьное напоминание о важности прав человека. Пожалуй, почему бы нет? Такие фильмы вместе со «Шпионским мостом» Спилберга вполне можно показывать где-нибудь, там, не знаю, школьникам старших классов для того, чтобы не путем там пересказа нудных параграфов, а как-то вот иллюстративно показывать, вот, что такое есть, там, не знаю, судебная система, для чего она нужна и как она работает. Хорошо, мы переходим к следующему фильму, который, в общем, достаточно сильно, да, по своему характеру, по своему высказыванию отличается от «Чикагской семерки». Это фильм «Дик Джонсон умер». Да, так, напомню, мертв. В русском переводе так, да?
Нет, «Дик Джонсон мертв» в русском переводе.
«Дик Джонсон мертв», да, «Дик Джонсон мертв». «Дик Джонсон is dead». Причем он там dead и мертв много раз в этом фильме. Это документальный фильм знаменитой уже женщины, режиссерки Кристен Джонсон. Предыдущий ее фильм, по-моему, предыдущий, да, «Camera Person» 2016 года. Вот его многие считают лучшим документальным фильмом, там, не знаю, последних, там, не знаю, 10-20 лет. Поэтому мы до него еще не добрались. Надо будет вот обязательно, конечно же, посмотреть и обсудить. Просто он, к сожалению, в русский прокат вообще ни в какой форме не выходил. Ну, по крайней мере, я нигде не встречал даже русифицированных версий этого фильма. Вот, но... кинокритики ставят его очень высоко. Действительно, интересная женщина-режиссер. И здесь, в этом фильме, она... первый был фильм, в общем-то, автобиографический, предыдущий фильм, «Камера Персон», точнее, не первый, предыдущий. А там, где она рассказывает вот о своих съемках в разных частях мира. И этот фильм тоже автобиографический, потому что здесь она решила снять историю про умирание ее отца. Тот самый Дик Джонсон, это ее отец, врач-психиатр, уже одинокий на момент, когда мы встречаем его, чуть-чуть уже за 80. И мать Кристен и жена вот этого самого Дика несколько лет назад, уже до событий, описываемых в этом документальном фильме, уже, к сожалению, умерла. Умерла она в результате, в общем, болезни Альцгеймера. Она, ну, потеряла эту способность к самостоятельному уже передвижению, где-то уже в результате какого-то неловкого падения погибла. Вот здесь у главного героя, вот этого Дика Джонсона, тоже уже начинают проявляться, тоже, к сожалению, легкие какие-то следы деменции, потери памяти. И вот этот фильм, вот он об этом, да, о попытке, о прощании со своим отцом, осознании, встречи со смертью.
Зафиксировать его, еще поговорить с ним, еще зафиксировать его образ, ну, пока вот он еще здесь, да, что называется, да, рядом, потому что режиссер фильма, она жалеет, что она вроде режиссер, оператор, она еще очень известный оператор, несколько крутых документалок снимала как оператор, она говорит, я всю жизнь работаю с кино, да, вот, ну, например, маму, да, ну, к сожалению, очень мало кадров, и только кадры, в этом фильме они тоже показываются, когда она, ну, уже ее болезнь прогрессировала, да, и она почему-то снимала ее уже под закат жизни. Она говорит, что у меня вот, я всю жизнь работаю с пленком, у меня нет кадров, где мама бы предстала тем человеком, который, ну, которая была рядом с нами, жизнерадостным и так далее. Она, видимо, решила не пропускать вот с отцом, да, и зафиксировать еще его как-то до потери, что ли, да, потому что разное может быть в связи с этой болезнью. И, да, вот этот вот одновременно психотерапевтический сеанс, чтобы смириться с уходом отца, с его старостью и с тем, что с ним происходит, и для него, и для нее, да, и одновременно попытка зафиксировать человека любимого, пока он еще вот полностью здесь.
Ну да, причем понимая, что тут еще так трагичности всему добавляет и драматизму то, что она его фиксирует в процессе развития деменции. И она понимает, да, что многие из этих съемок будут показывать отца не таким, каким она его знала, а отца, у которого теряется осмысленность во взгляде, который забывает, как выглядит его квартира, да, который, ну, забывает какие-то самые базовые вещи, да, вот, и там, опять же, те же кадры с матерью, которая не может сказать, с кем она разговаривает, разговаривая с дочерью, да, они, конечно же, вот, тоже показывают еще один аспект вот этих переживаний. Вообще, в фильме, на самом деле, там две основных линии, которые происходят. Она решила вот этот фильм о своем отце облечь в форму такого своеобразного, не знаю, действия, где его смерть повторяется многократно. Да, такой эффект привыкания, видимо. То есть в течение фильма она многократно убивает своего отца, точнее, да, ее отец многократно умирает, то есть в результате там разных событий. Ну, разыгранные, да, все эти эпизоды. То есть падает на него микроволновка, он падает с лестницы, умирает там от несчастного случая на стройке. Там от сердечного приступа. Ну, в общем, короче, с ним что только не происходит, да, множество. И вторая линия еще, которая изображена, это отец на небесах. Это все показано в таком несколько тоже, ну, утрированном стиле, так все в блесках, все такие молодые, счастливые, танцующие. Так, ну, в общем, вот как это трудно даже описать словами, да, все такое в золоте, такой там Иисус там с развивающимися волосами, творящий чудеса, и укоризненно качающий головой, глядя на танцующих персонажей. Вот видно, кстати, в этом арайке, потому что, ну, это такой Иисус адвентистов седьмого дня, которые танцы не поощряют. А это важный момент тоже в фильме, потому что главный герой, вот этот самый Дик Джонсон, он достаточно верующий человек, то есть он член церкви адвентистов седьмого дня, ну, в России, так сказать, не так много кто знает о подробностях вот какой-то духовной жизни, но это одна из таких, да, одна из протестантских церквей, и в данном случае как раз достаточно много говорится о взглядах на такое посмертное существование, да. И вот, в общем, вот это вот, мы видим два вот этих таких действия, и оба они такие ироничные, да, комедийные, да, и вот эти постоянно умирающий отец и его существование на небесах, оно все так обыграно в таком шутливой манере, так, если, или с элементами черного юмора, или просто, так сказать, в духе какой-то такой нелепой фантазии, да. Вот. И я когда смотрел на это, мне, знаешь, вспомнилась такая концепция, которую развивал один из русских советских филологов, философов Михаил Бахтин, концепция карнавала, да, он когда изучал там, творчество, ну, вообще феномен, так сказать, средневековой культуры, и говорил о том, что средневековые карнавалы, одна из их целей, одна из задач была переворачивание, да, вот то, что называется верха и низа, то есть попытка вот этих поставить те вещи, которые в обычной жизни обычного, так сказать, крестьянина, обычного среднякового человека могли там повергать в ужас или там в состоянии какого-то благовения и страха, там, не знаю, там, фигура короля, фигура, там, не знаю, иерарха, и фигура иерарха в церкви или других каких-то правителей, вообще даже каких-то религиозных персонажей. А во время карнавала все это становится, изображается в такой дурашливой форме, и вот эти вверх-вниз все перепутано, и король это шут, и шут это король. Вот такая возможность посредством такой некой профанации, такого снижения градуса пафосности и сакральности как-то вот примириться, да, встретиться и как-то по этой причине почувствовать более безопасными вот те вещи, которые в обычной жизни человека ввергали в некое состояние ужаса, трепета и растерянности. И здесь, собственно говоря, режиссер проделывает эту самую процедуру со смертью. Да, вот и со всем, что смерть сопровождает. То есть попытка такого вот такого намеренного сбития пафоса, что ли, со всех этих переживаний. То есть в этом фильме нету... В фильме присутствует, безусловно, трагизм и драма, и это очень хорошо. Но вот все это такое подано в каком-то таком шутливом ключе. Во многом, ну, это для самой режиссера, да, попытка как-то, видимо, с этой темой побыть, да. В том числе и попытка как-то своего отца тоже поместить в контекст, где бы он мог посмотреть на свою собственную смерть и на свое собственное старение, потерю памяти, ну, совершенно в другом ключе. И, наверное, я думал, зачем это, вот зачем этот прием, да, зачем вот эта такая карнавализация всего происходящего, зачем такой шутовской ракурс. И, наверное, это потому что, ну, тема смерти, она же такая, ну, болезненная. Да, болезненная, с ней неприятная. И в современной культуре об этом уже там тысячи антропологов, культурологов писали, что мы смерть выдавливаем, да, из своего сознания. Она где-то у нас... Ну, больные, они же не как раньше, они умирают не дома, в окружении семьи, они умирают где-то в больницах, где-то это все там, среди вот, с закрытыми дверями, там, не знаю, в домах престарелых, в хосписах, да, там происходит смерть. Как-то только иногда похоронные церемонии, и то очень такие стерилизованные, да, вот, они напоминают нам о реальности происходящего. То есть в древности люди с этим постоянно имели дело, да, это была часть пейзажа, часть постоянной повседневной жизни людей. Сейчас мы от этого максимально отгородились, но вот сама попытка вернуться к теме, да, как-то сделать смерть одним из центральных таких сюжетов, центральных тем своего фильма, она, пожалуй, достаточно интересна. И если бы все закончилось только, ну, там, хихоньками-хахоньками, да, и таким каким-то, ну, черным юмором, шутовством, ну, пожалуй, бы фильм, наверное, не имел такой драматической силы. Но дело в том, что вот сбив вот этот градус трагичности, и сама вот героиня, и ее отец, они отваживаются на очень честные, откровенные разговоры перед камерой о том, что смерть значит для них, о том, что значит смерть близких, о том, насколько это больно, о том, какие переживания они проходят. В общем, это такой очень интересный прием.
Ну да, там есть буквально такие очень маленькие такие вещи, как это прощание с человеком, оно же постепенно происходит, да, особенно когда человек болеет, ну, и вот это вот даже тема старости, то, что ты лишаешься сначала машины, потому что ты, ну, не можешь управлять, это опасно для жизни пожилого человека, если у него аутизм. Потом квартиры, потому что нужно, ну, дома, да, в котором ты был хозяином. Потому что жить с детьми, которые, ну, дочерью в данном случае, которые за тобой присмотрят, понятное дело, лучше, и ты из большого дома перебираешься в маленькую квартирку, и ты был папой, и вдруг становишься, ну, как стариком, за которым нужно присматривать. И вот это все, вот эти темы, да, которые даже еще до смерти происходят, тема старости, тема какой-то потери, ну, отцовского авторитета, потери, в принципе, такого человеческого достоинства, которое старость и смерть у нас отбирают. Это очень болезненная тема, и в этом фильме они подняты.
Причем достаточно близко. Да,
Да.
иногда кажется, что даже вот, ну, мне было болезненно близко, да, на какие-то вещи смотреть, какие-то вещи слушать. И вот это, повторюсь, если бы вот и такая вот этот карнавал, который там происходит, он бы закончился шутками, то не то. А здесь нет, она вот позволяет и нам вместе с ней этих тем прикоснуться, как-то побыть с ними, того,
Она
как.
очень смелая, смелый автор, потому что она и отцу своему не боится задавать такие провокационные вопросы, да, про память и так далее. И тем героям, которые вокруг них, актеры, которые играют вот этих вот, в этих постановках шутливых, и разным людям она там спрашивает их так или иначе про смерть близких, про вот это соприкосновение с этой темой. И людям очень некомфортно отвечать, бывает, да, но вот она так, можно сказать, беспощадно спрашивает их про это, и они вынуждены, они замолкают, но, например, она спрашивает одного из героев, да, у которого отец погиб, когда ему было 8 лет, да, а в чем вы на него похожи? Мы же, ну, мы же похожи на своих родителей. И об этом думать не очень-то комфортно, да, что это ждет каждого из нас. И вот этими вопросами она эту тему каждому из своих героев, с кем она разговаривает, приближает. Приходится человеку поразмышлять над собственной, в том числе, смертью, над смертью, которая нас окружает, от которой никуда не скрыться.
Да, и, пожалуй, да, здесь вот звучат эти все вещи о том, что смерть – это, ну, по сути, продолжение близости, да, потому что и сейчас, вот, пока мы живем по эту сторону, да, там, рай и ада, то мы, там, смерти, то мы, для нас любая близость, она несет в себе вот этот вот, ну, привкус будущего расставания неизбежного, да, которое, и само это, и это расставание, с другой стороны, напоминает нам о красоте тех моментов, которые у нас были, и вот в этом смысле фильм, он напоминает о этих двух аспектах, да, о том, что, с одной стороны, нам важно вот это осознание конечности, да, конечности нашей жизни, чтобы мы могли ценить то, что происходит с нами сейчас, чтобы мы ценили каждый момент, да, каждое мгновение. А с другой стороны, вот в этом фильме есть вот эти достаточно тоже, на мой взгляд, интересные рассмышления о том, что нам нужна надежда на то, что наша смерть не является концом. Да, и для главного героя, там, для многих его друзей, это вера в воскресение, на победу Христа над смертью, она дает смелости об этом тоже размышлять, потому что, ну, если смерть – это полный конец, то тогда теряется смысл тоже того, что мы сейчас делаем, к чему мы стремимся, то, что для нас дорого. И вот это вот эти обе вещи, и боль от потери, и надежда на то, что это не конец, они здесь вместе иногда в игривой, иногда в серьезной форме пересекаются. И, конечно же, вот, при всем при этом наблюдать за... Это возможность для вот этой самой женщины-режиссера, да, побыть со своим отцом. И вот этот отец тоже такой вот, играющий во всю эту игру и согласный играть эту роль. Вот, и как-то их вместе, их разговор, они создают удивительное такое теплое, какое-то приятное чувство. Да, пожалуй, это один из, опять, наиболее интересных таких документальных фильмов. Ну, по крайней мере, этого года точно. Этого года точно.
Очень
Итак, фильм Кристен Джонсон,
рекомендуем.
Дик Джонсон мертв. Спасибо, что сегодня были с нами. Мы обсуждали два фильма. Это «Суд над Чикагской семеркой» Соркина и фильм Кристен Джонсон, Дик Джонсон мертв. Пишите ваши отзывы, будет интересно ваши какие-то комментарии или обратная связь насчет этих фильмов, согласны, не согласны с нашей оценкой. Да, так что смотрите, слушайте нас, смотрите на эти фильмы и делитесь своим мнением, что для вас в этих фильмах прозвучало. Спасибо еще раз и до свидания, до новых встреч. Пока.